Дифирамб.
Часов 10 минут. Начинаем программу «Дифирамб». И у меня для вас, дорогие друзья, радостная новость. Главный редактор юмористического журнала «Фонтан», вице-президент Всемирного клуба одесситов, создатель первой команды КВН «Одесских джентльменов», капитан легендарной одесской сборной КВН 60-х годов 20 века, чемпион СССР по КВН, автор пьес поэтических, прозаических, юмористических сборников Валерий Исакович Хаид не уехал в Израиль, он остался на родине. Здравствуйте, Валерий Исакович.
Здравствуйте. Прекрасная новость. Спасибо, что вы мне сообщили об этом. Потому что, значит, я, во всяком случае, не знал, что все, кроме меня, уверены в том, что я уехал в Израиль. Я с вами, я остался. Мне даже когда-то задавали вопрос, собираешься ли ты уезжать? Я говорю, при малейшей возможности нет.
Ну, вот так оно и вышло. Действительно, здесь, в студии, Валерий Хаид. Сегодня мы будем говорить и о его жизни, и о жизни тех людей, которые продолжаются после их смерти, поскольку главный повод для нашей встречи – это Исаак Бабель. Вот памятник этому выдающемуся человеку, больше, чем писателю, а просто выдающемуся человеку, открывается, будет открыт в Одессе, на родине. Валерий Хаид, кстати, отвечая на все ваши вопросы, живет в Одессе. В Одессе, в Одессе, в этой Одессе, в этой, вот, которая здесь находится, а не где-нибудь под Тель-Авивом, да, и
нет,
не на Брайтон-Бич.
Там нет, подождите, в Израиле нет Одессы. В Америке, по-моему, есть Одесса, даже несколько Одесс.
Да.
Я живу в той Одессе, которая в Украине и очень неподалеку. Да.
Угу. Ну давайте, с чего мы начнем-то? С главного, а то потом не успеем.
Конечно.
Давайте с главного.
Я хочу сказать, что вот идея возвести памятник нашему выдающемуся земляку Исааку Мануиловичу Бабелю родилась во Всемирном клубе одесситов. Значит, ну, Всемирный клуб одесситов – это президент Михаил Михайлович Жванецкий, а я один из двух вице-президентов. И мы, когда возникла эта идея, значит, она вообще оттолкнулась, мы вот от чего. Я как-то гулял по городу и увидел какой-то новый памятник, который возник довольно быстро и почти как бы незаметно для окружающих. Подошел ближе, смотрю, Иван Франко. Думаю, что действительно выдающийся поэт, мыслитель, философ. Правда, он в Одессе был проездом, но неважно. Значит, там еще написано к 150-летию. Это вот, ну почему? Это выдающиеся люди страны должны...
А Дюк Ришелье?
Нет, Дюк Ришелье, минуточку, я же говорю про Ивана Франко. Если вас интересует Дюк Ришелье, памятник которому стоит в Одессе, а не в Израиле, значит, я вам тоже расскажу. Значит, и я подумал о том, что, наверное же, существует какой-то, как в советские времена, план монументальной пропаганды, да? И пытался узнать ничего. Думаю, а потом поймался на том, что у меня советское представление, осталось какое-то мышление прошлых времен. И подумал о том, что если, допустим, ставят памятник Ивану Франко, это как бы укрепление украинской государственности, да, то все остальное, что мы... чем мы дорожим, да, должно идти снизу, должна быть инициатива снизу. И у меня формула вообще для Украины, ей, правда, никто не пользуется, что украинскому помогать, русскому не препятствовать. Понимаете? И вот, значит, и почему бы не, вот, памятник Бабелю не установить в Одессе? Потому что из всей южно-русской школы он наиболее выдающаяся фигура. Он раньше всех одесской этой плеяды блестящей был известен в мире. Он ездил на конгрессы вот в 30-х годах вместе с Борисом Леонидовичем Пастернаком, и Бабель крупнейшая фигура. У меня даже вот возникла такая мысль, что если произошло какое-то чудо, он остался жив, то он вполне мог бы быть удостоен Нобелевской премии, потому что он создал мир целый, да, мир, вот как, скажем, Габриэль Гарсия Маркес, вот он создал это Маконда, а «Одесские рассказы» он создал мир, и Одесса, как никому другому, обязана Бабелю своей легендарной славой. И мы, значит, инициатива. Вот тут же написали письмо в муниципалитет, в горсовет, мэру. И он, нужно отдать должное, Эдуарду Гурвиц, он мгновенно откликнулся, создал комиссию по подготовке конкурса на лучший проект памятника Бабелю и завертелось дело. Инициатива состояла в том, что всенародный сбор средств на памятник Бабелю. И параллельно мы начали собирать деньги.
Я даже посмотрел там на сайте, на одесском, там же даже есть список уже тех, кто...
Да, мы вывесили сейчас список, и мы очень надеемся, что вот это обстоятельство активизирует вот желание поучаствовать в этом деле.
Там список всех, кто уже участвовал в этой акции, внес свой какой-то там посильный вклад. Там я увидела и имя, конечно же, Михаила Михайловича Жванецкого, и многих людей.
Там вот я скажу, из тех, кого известно, конечно, Михаил Михайлович Жванецкий, в числе первых, значит, вот замечательный поэт Игорь Иртеньев, Резо Габриадзе, Реваз Иванович Габриадзе, вот дочь Илья Арнольдовича Ильфа, Александра Ильинична. Значит, вот а первым я хочу особенно подчеркнуть, внес деньги выдающийся одессит, создатель Центра реабилитации детей-инвалидов Борис Давыдович Литвак. Он за эту свою благороднейшую работу в этом центре детям помогают бесплатно. Он получил Героя Украины за этот свой вот такой поступок. И он первым. А вообще этот человек живет под лозунгом как бы Бабеля. Вот слова Бабеля. Вот любовь, труд и драка. Вот в основе его жизни. И все, чего он добивается, он всегда говорил, что он обязан этим Бабелю.
Ну, уже собрано положено.
Значит, там условие было такое. Для того, чтобы был, значит, проведен конкурс, нужно было собрать 20 тысяч долларов. Они были за довольно короткое время собраны, и был проведен конкурс.
Франгулян победил, да?
Победил Франгулян. Георгий Вартанович Франгулян.
Автор памятника Акуджаве у нас.
Да, он выдающийся вообще скульптор. Я с ним лично познакомился. Замечательный человек, очень благородный. И он же поставил Петра Первого в Антверпене. Его стоит Пушкин в Брюсселе. В Венеции первый в мире скульптура на понтоне. Это ладья Данте. И власти Венеции, где вообще не разрешается, это же город-памятник, там ничего нельзя вообще, ничего. И вот это вот разрешено было, и даже, я знаю, в каких-то документах города уже эта ладья как силуэтик есть. То есть настолько это значимо было.
Я вот, когда готовилась к нашей встрече, посмотрела, что говорят про этот памятник, и как-то поняла, что там родственники Бабеля не очень этот памятник одобряют.
Да, вот дочка его, дело в том, что совершенно верно. Мы обратились к дочери Бабеля, которая живет в Соединенных Штатах Америки, значит, внук Бабеля Андрей. И самое удивительное, дай ей Бог здоровья, жена Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова жива. Ей под сто лет, и когда мы начали вообще все это дело, мы сообщили, она в курсе того, что Бабелю собирается установить памятник в Одессе. А вот письмо у меня в руках, которое мы получили недавно. Мы приглашали на пресс-конференцию, на обсуждение принятого уже проекта, чтобы всех, значит, ввести в курс дела и так далее. Лидия Исаковна Бабель написала нам письмо, в которой были, в частности, такие слова. «Одесса – родной город Бабеля, город, который он очень любил и мечтал там жить в старости. К сожалению, этой мечте не удалось сбыться». И вот много лет спустя Бабель снова появится в столь любимой им Одессе. Макет мне понравился. Кроме того, я абсолютно доверяю профессионализму автора, который очевиден, и его неравнодушию к объекту творчества, а также вашему, господа, мнению. То есть мы... Она написала... Бабель был настоящим одесситом, веселым, жизнерадостным, с искринкой в глазах и с необыкновенным чувством юмора. Это она как бы... намекает автору, что когда будет окончательный вариант уже, вот и Георгий Вартанович говорил о том, что когда уже готовится, значит, вот форма эта, то, конечно, возникают какие-то нюансы, и которым он, как скульптор, вот интуитивно очень доверяет.
Ну, она там в том же письме, которое вы цитируете, она там как раз и говорит о тех вещах, которые ее немножко смущают, что такой сгорбленный, печальный, грустный.
Совершенно верно. Но там образ, вот для меня, что там, для меня лично, вот, как будто все беды мира...
Еврейская скорбь.
На его плечах.
Мировая, конечно.
Понимаете? На его плечах. И вот эта судьба, а то, что он был при этом невероятно остроумным и обаятельным человеком, я думаю, в лице его будет отражено. Там этот памятник будет стоять напротив дома, где он жил в Одессе.
Там он, он сидит, по-моему, там.
Да, он рядом. Сидит на таких вот ступенях, а рядышком такое вот колесо, как образ, а вообще там совершенно мне кажется, прекрасно придумал Георгий Вартанович, что как будто старая Одесса вот так выжата, выперта из земли, вот эта булыжная мостовая тех времен, понимаете, как будто поднялась вот старая оттуда. И это образ колеса, как образ, скажем, конной армии, значит, промышленно-транспортного предприятия «Мендель-Крик» и «Сыновья». И когда как будто бы вот мы слышим цокот этих колес по мостовой, и как колесо судьбы, понимаете, которое проехалось по многим. И вы знаете, я вот еще думал, мне пришла в голову такая мысль. Пресс-конференция состоялась во Всемирном клубе одесситов 15 мая вот этого года. 15 мая, 70 лет назад, был арестован Бабель. И понимаете, и вот это вот время, вот с 15 мая по январь 2010 года, это вот 70 лет. И каждый день из этих дней, которые длятся, да, Бабель страдал, его терзали. Вот с 15 мая по январь, вот эти месяцы. И мы, когда предполагаем сделать встречу в Москве, вот здесь много у нас одесситов, есть известно, что одеколон, одесская колония, да, вот, которую тоже, конечно, возглавляет Михаил Михайлович Жванецкий, здесь очень много одесситов, мы хотим в начале осени сделать встречу одесситов, посвященную сбору средств на памятник Бабелю. Может быть, нам удастся договориться с одесситом замечательным, нашим другом Иосифом Рейхельгаузом, может быть, в его театре, я знаю, что он любит такого рода
договоритесь, конечно.
Вот, и здесь много одесситов, и мы хотим... Дело в том, что вот когда собирали деньги на памятник Пушкину, там написано у него на вот этом вот пьедестале, на котором Пушкину граждане Одессы. Известно, что там участвовали, кто только не участвовал, князья и графья, и не имело значения, кто сколько даст денег. Там какой-то граф дал 3 рубля, а какой-то купец дал 100 рублей. Но это были большие деньги. И когда все это произошло, то в конце концов, когда, допустим, не хватало какой-то суммы, то, конечно, муниципалитет, вот городская дума, значит, но мы хотим, исходя из того, что кризис, как-то не нагружать и все-таки попытаться собрать побольше денег.
Сколько надо? Вот какая сумма
должна
быть?
Дело в том, что смета еще не составлена. Сейчас, я знаю, что скульптор и архитектор, кстати, архитектор проекта, известный одесский архитектор и тоже скульптор Михаил Рева. И они сейчас как-то составляют какие-то документы. Но я знаю, Георгий Вартанович говорил такую вещь, что для него настолько большая честь, что вот он выиграл этот конкурс и участвовать, и быть автором проекта, что там какие-то будут... Ну, не знаю, я не могу об этом говорить.
А как это физически сделать? Это на какой-то счет надо перечислять?
Да.
Давайте, значит, на сайте «Эхо Москвы» повесим.
Нет, вот давайте так. Значит, сейчас я говорю, адресую.
Так.
Сайт Всемирного клуба одесситов. Вот Всемирный клуб одесситов, сайт Всемирного клуба, там вся информация по этому памятнику, все счета. Сейчас, кстати, обновляют валютный счет, и через примерно неделю он появится новый. Есть гривневый счет и так далее. Все на этом сайте. Кроме того, когда я вернусь, я обязательно на «Эхо Москвы» все это сообщу и буду вам чрезвычайно признателен, если каким-то образом можно будет в это включиться. Потому что, еще раз говорю, Бабель — мировая фигура.
А его знают, помнят в Одессе, вот новое поколение?
Конечно, конечно. Новое поколение, вы понимаете, в чем дело? Вот говорили о том, там площадь, где школа. И говорили, вот дети начнут там, что нужно большой пьедестал. Георгий Вартанович сказал, время больших пьедесталов ушло.
А что значит
ушло.
А что дети будут что-нибудь?
Что дети будут там что-то там писать.
Ну и пусть.
Время, и более того, это будет площадь названа имени Бабеля,
он
где
открыть.
Он будет стоять.
Да.
Школа, которая рядом, будет названа именем Бабеля. И даже, может быть, если получится, в каком-то помещении небольшом будет филиал Одесского литературного музея и музей Бабеля. Когда в литературном музее узнали об этой идее, они были счастливы. У них огромное количество материалов, которые некуда, понимаете, девать. И Бабель — это знаки нашей культуры, это наивысшие достижения. И если в этой нашей борьбе с провинциализмом, понимаете, в которую мы впали благодаря советским временам, благодаря первым вот этим временам такого дикого капитализма, Бабель поможет нам оттуда выйти. Бабель поможет нам оттуда выйти. Вы извините, я как-то разошелся, а у вас, наверное, вопросы, извините, но я просто для меня это очень...
Я как-то... просто хотела сказать по поводу того, что там дети там будут рядом, что могут там что-то такое там или сесть, или рядом сфотографироваться, а почему нет? вот у нас
конечно,
стоит.
Конечно.
Так всегда это все, это такая советская привычка такого страха, что страха, должно быть, забор вокруг поставить, чтобы никто не подходил, как Дзержинский у нас стоял,
совершенно.
К нему не подъедешь, не подойдешь.
А у нас и стоит... это я хочу еще сказать, что это в исторической части города, что это туристский как
сам Бог
появится
велел.
Еще.
Конечно.
А действительно Запад, на Западе известно, это привлечет еще туристов.
Конечно.
И это тот уровень, которого Одесса, настоящая Одесса, заслуживает. И Одесса, значит, Бабель заслуживает Одессы, и Одесса заслуживает Бабеля.
Я просто хотела сказать, что у нас есть памятник Юрию Никулину около цирка на Цветном бульваре, вы знаете,
замечательный,
да, замечательный. Он абсолютно в свободном доступе.
Да.
И я каждый раз вот прохожу мимо, я там недалеко живу, смотрю, как там все время фотографируются. Там же затертые такие до золота, золото такое блестящее, как будто бы это не бронза, а золото. Mm-hmm. Поскольку там все время фотографируются дети, они все время по этой машине ползают, и ничего страшного в этом нет.
Конечно, это
абсолютно проявление всенародной любви к этому
конечно,
человеку.
Конечно.
Да.
Конечно. У нас стоит на Дерибасовской стоит, значит, скамья, на которой сидит Леонид Ильич Утесов.
И рядом ним, садятся,
и
да?
И с ним уже садятся, и с ним уже фотографируют, его уже целуют, и там тоже уже, значит, блестит. А в некотором отдалении стоит стул, значит, 12-й стул, и, значит, посвященный сокровищам мадам Петуховой, и которые тоже говорили, что его будут отдирать, и все. Как фотографируются на этом стуле? Значит, как там какие только не возникают композиции, понимаете, это все такое ненавязчивое приобщение к культуре, понимаете, ненавязчивое, естественное. Тут у нас с вами спора, я чувствую, не получится.
Не будет. Что касается Одессы, вот как символа Одессы.
Символ Одессы.
А сегодня это действительно еще существует или это миф, который вот принадлежит вашему поколению, за который вы так держитесь? Это или вы куда-то это переходит в какую-то другую уже плоскость, другое
вопрос,
время?
Вопрос правильный. И мысль о том, что мы за этот миф держимся, тоже верна. Но, к счастью, выясняется, что все живо. И вот одно из доказательств, я вот недавно такую книжку сделал, и ее выпустило издательство «Эксмо». Московское знаменитое издательство, с которым мы в дружеских отношениях с некоторых пор, потому что они меня попросили составить в антологии «Сатира юмора России 20 века» том «Одесский юмор». И я им благодарен. Я вообще... Такое возникло какое-то мистическое ощущение, что это какое-то свыше мне послано вообще все это. И вот за 100 лет «Одесского юмора» 20 века мне нужно было вот все это собрать. И я собрал на свой вкус. И я, по сути, навязал читателям свой вкус. Но, возвращаясь к Бабелю, я хочу сказать вот о чем. Что эпиграф к предисловию в этом томе, его слова из статьи его о Леониде Утесове. Значит, слова такие. «Я предвижу высоты, которых он может достигнуть. Тирания вкуса должна царить на них». Вот Бабель, как он чувствовал талант Леонидовича. И как он понимал, что иногда его немножко в такую дешевизну сдвигало. Тирания вкуса. И вот эта Одесса, которую, например, я люблю, она... Это не дурная экзотика. Это не соответствие нормам русской грамматики. Это не жаргон, понимаете? Одесский юмор, скажем, это легкость, это теплота, это доброта. И все это можно делать в пределах норм русской грамматики. Хотя тот же Исаак Эммануилович Бабель, вот я сейчас просто вот процитирую, у меня здесь том передо мной. Я просто вот здесь, он как бы опровергает это, казалось бы, вот мое такое, вроде бы, какое-то мнение. Да? Вот он в рассказе «Король» пишет: «Беня, — сказал папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном, — Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа». «Папаша, — ответил король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей». Но нужно было быть Бабелем, который обладал снайперским вкусом, чтобы сделать одесскую речь фактом высокой литературы.
Ну вот на этом пока остановимся, новости слушаем, потом возвращаемся в Одессу.
Дифирамб.
Продолжаем мы нашу передачу с участием Валерия Хаита. Хотя я не очень понимаю, кому мы дифирамбы поем. Судя по всему, мы поем сегодня дифирамбы все-таки Исааку Бабелю, и Одессе, что тоже вполне естественно. Хотя Валерию Исааковичу тоже можно спеть пару дифирамбов за многое. Потому что вот мы говорим про Одессу как такой остров юмора. И действительно миф в какой-то степени, который создан целым поколением. И, хотя не одним, наверное, пока не одним поколением. И поддерживается активно. Но я бы еще добавила, что все-таки ассоциация, если говорить об Одессе, это не только смешное, и не только мудрое, и не только своеобразный юмор, и своеобразный диалект, язык, но еще и какое-то ощущение свободы, вот дозволенности. Согласитесь, что в советское время уж точно совершенно было ощущение, вот от Одессы веяло чем-то запретным всегда, что там можно было делать и говорить то, чего нельзя было делать в любом другом городе Советского Союза. Может быть, я ошибаюсь.
Нет,
есть такой момент?
Нет,
да?
Это говорите вы, и мне это слышать приятно. Потому что если бы я, допустим, говорил о том, что у нас вот такой свободный город, и все такое, это было бы какое-то хвастовство, и кто знает.
Но многое позволяло.
У вас есть это ощущение, то я с радостью это поддерживаю. Я хочу сказать вот что. Что вот в советские времена, когда вот начался КВН, и вот появилась наша первая команда, то КВН сам по себе в то время был неким островком свободы. Да? Хотя все это, и тем более прямой эфир, до 70-го года был прямой эфир. И представляете, как там все это контролировали, но тем не менее, что-то там как бы вот это ощущение прямого эфира и как бы такой вот юмор, как ну, нам казалось, что это был симпатичный юмор, что юмор вообще как один из признаков свободы. Юмор как составляющая свободы, одна из главных составляющих свободы. Да? А потом, когда КВН закрыли в 72-м году, кстати, Одесса вновь стала чемпионом КВН, там я уже не был капитаном, я был руководителем команды, а капитаном был Юрий Макаров. Вот, вот он живет в Америке, но не в Израиле. Вот. И мы придумали тогда юморину. Вот эта авторская группа придумала юморину. И вот она в течение нескольких дней просто невероятно стала популярной. И когда об одесской юморине сказали в программе «Время», по-моему, в 74-м или 75-м году, то вот это уже было признание. И вот юморина, это был невероятный такой всплеск, такой энтузиазма вот снизу. Были конкурсы на самый веселый одесский двор, на самый веселый одесский трамвай, на самое веселое украшение одесского балкона. Были колонны, вот шли там, значит, была колонна одесского зоопарка. Вот они несли льва в клетке, а на клетке было написано за подписью льва: «Обожаю смелых людей, за ними не нужно охотиться». Вот такая была надпись там. Вот это было действительно проявление свободы. Юморина, мне кажется, в большей степени, чем КВН, потому что КВН все-таки шел от как бы разрешенной вот, в начале 60-х годов, вот на исходе оттепели, это было некое разрешенное, но там возникали некие островки тоже вот такой свободы. То юморина, она изначально как бы была вот проявлением свободы, понимаете? Вот. А возвращаясь...
Боюсь вас спрашивать про ваше отношение к сегодняшнему КВН.
Нет, ну вы правильно, вы не бойтесь спрашивать. Дело в том, что мне мало есть что сказать, потому что я уже очень много лет не смотрю это.
Это принципиально?
Нет, нет, никакой, мне не интересно просто. Мне не интересно. КВН на сегодня, мне кажется, просто одно из вот, шоу, которое существует на телевидении. Не лучше, не хуже. Вот все элементы шоу там присутствуют. Там, допустим, оформление, вот я помню, не знаю, как сейчас, было Бориса Краснова. Это все очень так
гламурно.
В жюри, допустим, сидят суперзвезды телевидения. Да? Значит, играют, по сути, значит, вот балетмейстеры, хореографы.
То есть там профессиональные?
Нет, играют вот много танцев, много музыки, и почти нет импровизации. То, чем, на мой взгляд, КВН был когда-то ценен. Александр Васильевич Мочляков – выдающийся ведущий, и выяснил, что он абсолютно блестящий организатор, и вот и и время, которое вот пришло, каким-то образом можно считать, что это пришло его время. Его время пришло, и он в него очень хорошо вписался. У КВН нынешнего, на мой взгляд, есть какая-то вина за вот тот юмор, который мы видим, скажем, на телевидении. Потому что, как правило, во всех этих передачах участвуют, ну, во многих, во всяком случае, выходцы из КВН. И задается некий самодеятельный уровень. Но пока, слава богу, жив, в прекрасной форме работает Михаил Михайлович Жванецкий. Пока в блестящей форме Роман Андреевич Карцев, которому недавно вот исполнилось 70 лет.
Но они все-таки не выходцы из КВН.
Они не выходцы
из КВН. Это профессиональные артисты-писатели.
Подождите, ну я же, минуточку, я же об этом и говорю.
Это Гусман выходец из КВН.
КВН навязывает самодеятельный юмор.
Вот это тут, конечно,
я говорю, что пока живы, пока они работают и прекрасно работают, пока работает Игорь Моисеевич Иртеньев. Понимаете?
Профессиональный поэт.
Так, минуточку, я же говорю, что...
Ох, как я люблю конфликты.
Нет, я же говорю, что они, это слава богу, потому что из КВН, к сожалению, я не могу привести особенно примеры, я не говорю профессионального, я говорю об уровне. Когда я говорю самодеятельный, это мы понимаем, о чем мы говорим.
Да.
Понимаете? А мы, когда мы говорим о качественном уровне, здесь не обязательно слово «профессиональный».
Я правильно? С вами согласна, на самом деле, потому да. что в программе «Кривое зеркало» тоже выступают как бы профессионалы.
Ну, в том-то и дело.
Да, правда же?
Они ну,
же
это отдельная тема.
Профессиональные
мне
юмористы.
Только я хотел бы сказать, раз уж я, значит, да. на эхе Москвы, скажите. И выяснилось, что я не в Израиле, то я хотел бы вот сказать, что когда обвиняют зрителя, я считаю, что это неблагородно.
Почему?
Зритель ни в чем не виноват.
Почему
зритель воспринимает то, что ему дают.
Ну, как
просто
это? Вы сейчас оскорбляете огромное количество зрителей, которые не смеются над безвкусными шутками. Как это? Если бы зритель всегда употреблял то, что ему дают...
Объясню. Я говорю, когда зрители приходят на концерты так. артистов «Кривого зеркала», так. и которые нам, допустим, я уверен, что нам с вами не особенно по вкусу.
Так
да?
я думаю, что и Олегу Добродееву это не особенно по вкусу.
Уверен. Смотрите, но, зрители, на которых ссылаются эти люди, они ни в чем не виноваты. Просто эти артисты и авторы идут по пути наименьшего сопротивления. Более того, такое ощущение, что выполняется некий государственный заказ, потому что когда смеются люди в огромных залах и непонятно над чем, но ощущение, что всем весело, жизнь прекрасна, жить хорошо. Понимаете? Но, дай бог здоровья Михаилу Михайловичу Жванецкому, он задал нам уровень, он горизонт, вот как Маяковский для Пастернака олицетворял духовный горизонт, вот для нас, юмористов, Михаил Михайлович, вот как бы эталон. Потому что он никогда не снижает планку. Никогда не снижает планку, понимаете? И театр, который он когда-то создал вместе с Ильченко Карцевым, это уникальнейший театр, который сохранил свежесть до нынешних времен. Когда я вижу старые передачи, допустим, даже с выдающимся великим Аркадием Исааковичем Райкиным, я вижу все равно какой-то оттенок, как бы вот это было, вот мило и все.
Но он просто гениальный, гениальный артист.
Совершенно верно. Когда
из любой ерунды сделать
шедевр. По ностальгии показали Карцеву, Ильченко, это невероятно смешно. Этот юмор...
Можно вопрос вам задать, как профессиональному юмористу?
Опять профессиональному? Да не профессиональный я юморист.
Ну хорошо, юмористу-любителю.
Да.
А вообще чувство юмора – это врожденное качество? Или можно воспитать его, или какими-то тренировками достигается? Что происходит?
Как Значит, я могу сказать так, что должно быть изначально что-то. Есть люди абсолютно лишенные. Это такое бывает. Это какие-то клинические случаи. Но когда есть какое-то зародыше, есть люди, которые сами не в состоянии продуцировать, допустим, юмор, но прекрасно реагируют и на нюансы в том числе реагируют. Да? А те, которые сами, это можно развить. Нужно читать хорошие книги. Нужно слушать хорошие передачи. Нужно книги, нужно читать Зощенко. Нужно читать Жванецкого, нужно читать Иртеньева. Да?
Как вы сына воспитывали?
Сына?
В этом смысле.
Во-первых, у меня их двое.
Ну, я спрашиваю про артиста Ростислава Хаита, который
да.
ведущий актер замечательного коллектива «Квартет И». Все у всеми любимого. Кстати, если уж говорить о какой-то планке и о чувстве вкуса безупречного, вот тут можно просто поаплодировать ребятам. Просто
Спасибо.
Большие молодцы.
Ксения,
ущерб,
я вам
может
чрезвычайно...
быть, своему массовому успеху, они все-таки не опускаются до того уровня, который, о котором мы с вами вот чуть выше говорили. Верно. Они, конечно,
совершенно
молодцы.
Верно. Вот спасибо вам большое. Но я хочу сказать, что мой старший сын, которого зовут Женя, он был в первой команде джентльменов. Вот той первой команде, откуда вышли и Янислав Левинзон, и Олег Филимонов, он был вот в этом вот ряду джентльменов на сцене. И, кстати, младший сын Слава, он когда-то был у моего Жени в театре. У Жени был такой самодеятельный театр. Он назывался «Штемп», по-моему, «Школьный театр миниатюр». И Слава у него был ведущим артистом. Вы понимаете, в чем дело? И Женя играл в КВН, он чемпион 87-го года. И Слава, и, конечно, понимаете, вот атмосфера какая-то была в доме. Ко мне приходили мои друзья. Что-то там, конечно, происходило. Придумывались какие-то тексты. Там,
это атмосфера
юморин.
В доме. Вот в доме. Еще что.
Атмосфера в доме, конечно.
Апельсины не родятся апельсины.
Конечно, совершенно верно. И вот мне что приятно, что вот они песни любят петь, потому что вот я и моя компания, мои ребята из КВН, мы любили петь песни. Причем мы не только вот КВНовские песни. А вообще одесская команда, вот чем я могу сказать, что я навязывал, например. Мы пытались вот тогда в 60-х годах сочетать, скажем, юмор с лирикой. Вот когда-то, я расскажу один эпизод, во встрече, по-моему, мы играли с командой Месси, это был полуфинал Кубка Чемпионов. И мы, так сказать, такое, значит, заявили, что мы привезли все золото Одессы. И вот там вокруг этого все золото Одессы, ну, известно, что Одесса, там Одесса, золото, ювелиры, там, золото Одесса. И потом в какой-то момент домашнего задания со всех балконов и галерей посыпались листья желтые. С французского бульвара, с улицы Пушкинской. И звучала песня лирическая. И вот это ощущение, зал, мне потом говорили, что было что-то такое трогательное. Вот как будто осень такая в зале на Журавлёва площади, Журавлёва была. Понимаете, вот это вот мы так сочетали тогда, как-то сочетали. И это было очень искреннее. Это было, конечно, это как придумывалось, но движения души при этом присутствовали. Но все-таки вы сказали, что сегодня Одесса? Вот не думаем ли мы, живем на этом старом мифе, и все-таки...
Да, значит, я хочу сказать, искусственное поддержание жизни.
Я хочу сказать, да? Продолжая, значит, рассказ о моих взаимоотношениях с замечательным издательством «Эксмо», они, значит, издали мою книжку «Доля шутки». Это «Избрано из услышанного». Это я записываю вот последние годы, в том числе и то, что я слышал в Одессе. И в этой книге, мне кажется, есть доказательства того, что все живо. А живо все потому, что главные составляющие вот этого вот юмора одесского, они остались. Есть море, есть солнце, есть одесский привоз, есть множество национальностей, для мирного существования которого юмор – это самое лучшее средство. Одесса вообще аполитичный город, понимаете? Вот вы говорите «чувство свободы». Аполитичный. В Одессе бывают какие-то митинги, там собирается человек там, 50,
ну, стариков, свобода, старушек. Она же не только в наличии митингов, наверное, проявляется.
Безусловно.
Нет, это образ мышления.
Конечно, ну... образ мышления. И юмор, мне кажется, вот для решения вообще каких-то проблем, мало использующий еще в международных отношениях, вот юмор. Ведь известно, что когда собираются какие-то сложные переговоры, кто-то вдруг из участников рассказывает к месту, к слову, какую-то веселую историю или к месту анекдот. Я небольшой поклонник анекдотов, но к месту иногда это очень хорошо. Разряжается ситуация и можно даже решить.
Сейчас в условиях политкорректности это очень опасно. Можно рассказать анекдот на международных переговорах такой, что на завтра начнется война. Понимаете?
Вы абсолютно правильно говорите. Я говорю о высоком уровне договаривающихся сторон, которые не могут позволить себе неполиткорректные
примеры. Вспомните эту историю с карикатурами в датских газетах. Вот вам, пожалуйста, казалось бы, чего особенного?
Ну, да? надо иметь ответственность. Надо иметь ответственность. А есть же, это же что? Ну, западный мир, он же тоже хочет рейтинг. Он же тоже рвется там, где... Это же они нас научили этому. Это же мы за железным занавесом жили и думали, что вот она жизнь там, оказывается, нет. Потому что пока в мире главное будет материальное благополучие, пока культура будет отодвигаться на второй план, никакого толка не будет. И кризис это нам как напоминание о том, что нужно вспоминать о главных вещах, о духовности. В последнее время дожили до того, что вот у нас здесь, да, что говорили, когда я слышу слово, цитируя чуть ли не каких-то там...
Геббельса.
Да, Геббельса. Как это можно? Как это можно? Этот цинизм. Я даже придумал такую формулу. Я придумал формулу такую, что скептикам быть очень выгодно. Чаще оказываешься прав. Понимаете? Но это не так. И еще одна формула, что единственное удовольствие, которое никогда не надоедает, это на тему материального благополучия, что главное. Единственное удовольствие, которое никогда не надоедает, это сделать кому-нибудь что-нибудь хорошее. И говорю всем, и вы говорю слушателям «Эхо Москвы», попробуйте. Никогда. Все надоедает. Мерседес, дом.
Жванецкий не даст соврать по поводу Мерседеса.
Да.
Слушайте, значит, Валерий Александрович, да. Мы еще с вами не шутили. Осталось буквально вот...
Как? 10 минут. 40 минут.
До конца.
Подожди, вы меня всерьез принимали, что ли?
Давайте прочтите что-нибудь.
Нет, вот из доли шутки, а вы
сказали
страницу. Вот страницу.
13. Не буду оригинальной.
Страница 13.
Давайте.
Пожалуйста. Объявление в местной газете в Одессе. Молодой человек ищет знакомство с привлекательной девушкой для встреч и более. Вот такое, например. Или, поверь мне, он рафинированный интеллигент. Ага, рафинированный, как постное масло. Знаете? Или такая грубоватая фраза, но, по-моему, там качество как бы юмора таково, что эта грубость, она уходит. Вот смотрите, услышано в Одессе на улице. В Николаеве народ жлобский, в Одессе народ попроще, побогаче. Понимаете? Я думаю, что здесь ничего обидного нет.
Вот смотрите, вот вы обратите внимание, что я не смеюсь, не хохочу в голос. Не потому, что мне как бы не нравится все, что вы читаете. Это очень, как, очень такие тонкие, парадоксальные замечания, которые могут родиться только вот на улице, действительно услышанные. Но вот для меня вот до сих пор вопрос, имеет ли право на существование вот это как текст? Потому что одно дело, когда это на концерте преподносится, там, не знаю, Романом Карцевым, да, когда он это блестяще делает, там, казалось бы, возьмите этих раков пресловутых, откройте текст и посмотрите,
ну,
что
у него
там написано.
Автор, да? Гениальный.
Две строчки. Ну и что? И над этим там, что тут смешного?
Ксения, ваш вопрос я понял таким образом. Книга эта, «Доля шутки»,
так,
будет вам подписана,
так,
и вы сможете сами проверить,
своих
имеет
близких
ли это отношение. Мне неудобно говорить об этом.
Неправда.
Мне неудобно об
вот
этом говорить.
Это так странный эффект, понимаете? Одно дело, когда это произносится, или когда ты это слышишь, или когда ты рассказываешь анекдот, вот импровизируя в компании, или анекдот, прочитанный с листа. Это же две большие разницы, правда?
Бывают исключения.
Ну-ка.
Мой любимый Сергей Донатович Довлатов, с которого все, вот эта книжка, я начал записывать это все, прочитав его записные книжки. И когда ему говорили, Сережа, записывай все один к одному, как ты рассказываешь, нет, не так. Потому что запись вот требует этого. Она сохраняет и... как бы звучание вслух оптимальное.
Интонацию, да?
Да, и становится как бы фактом, текстом, становится текстом. И еще раз говорю, не знаю, как вы это воспримете, но я вам напишу, и даст Бог, мы еще встретимся, и вы мне скажете, читается ли это с листа, так же, как, скажем, звучит. Вот и все, вот я скажу. Так что Одесса жива, я повторяю, Одесса жива, она продуцирует как бы юмор, эти парадоксы остаются. Другое дело, что восприятие Одессы как бы есть две стороны. Одну воспринимает, исходя из какого-то одесского канона, навязанного какими-то вещами, понимаете? Одессит, человек, который всегда шутит, и рождается такой ложный одесский канон, понимаете? А есть, вот, есть классики, есть великая одесская литература, есть Илья Ильф и Евгений Петров.
А, кстати, есть памятник Ильфа и Петрова.
Есть Юрий Олеша.
Валерий, памятник Ильфа и Петрова есть?
Значит, у нас есть замечательный сад скульптур Литературного музея, где пока там установлены мини-скульптуры. Там есть и Михаил Михайлович Жванецкий вот, с портфельчиком. Там есть Ильф и Петров, значит, в виде Минина и Пожарского. Ну, такое небольшое. Значит, недавно в честь 200-летия Гоголя открыли такую птицу-тройку в честь Гоголя. Понимаете, там есть... А началось с чего? Значит, был открыт памятник героя одесских анекдотов Рабиновичу. Uh-huh. Идея Михаила Михайловича Жванецкого, проект Ризо Ливановича, Реваза Ливановича Габриадзе. И вот стоит... И там, значит, такой Рабинович, часовщик такой, и даже такая существует легенда, что если потереть ему левое ушко, то к деньгам. И там это ушко блистает на солнце вот это вот. С этого началось. И потом вокруг вот есть Сашка-музыкант там стоит, есть Антилопа Гну, есть Костя и Соня, вот Шаланды полные кефали. Но это вот такие,
да,
мини-скульптуры. А я надеюсь, более того, верю, что начиная с Исаака Мануиловича Бабеля, вот в следующем году, даст Бог, он будет стоять, будет и
Ильф Петров, будет и Юрий Олеша, будет и, безусловно, Катаев, потому что они же, скажем, если Ильф Петров были великие сатирики, выдающиеся писатели, то у этих, хотя они не считаются, они считаются просто классиками, вся проза пронизана юмором и иронией. Вот этим солнцем одесским, вот тексты Жванецкого пронизаны этим солнцем.
Скажите, понимаете? Пожалуйста, а вот этот вот фонтан, он у вас выходит как регулярно?
Раз в месяц выходит
так
у нас.
Так вот лучше подпишите меня на журнал «Фонтан», чтобы я его получал. Он только в Одессе распространяется?
Вы понимаете, у нас был период, когда он распространялся и в России, но дело в том, что, понимаете, он, у него довольно скромное существование. Потому что его, скажем, спонсор этого издания, значит, человек, с которым я работаю уже больше 10 лет, значит, дело в том, что когда начался кризис, я пришел к нему. Его зовут Валерий Борисович Горелов. Uh-huh. Я пришел к нему, ну, говорю, кризис, что будем делать? Что, мы закроем журнал? Я же... Он говорит, пока держимся. Я низко поклонился ему в ноги. Понимаете? Потому что для него это, не, этот журнал не приносит ему ни копейки прибыли. Поэтому... Допустим, разворачивать какие-то огромные тиражи. Это же, тем более, полноцветный журнал, понимаете?
Ну да, он такой роскошный.
Мы присылаем нашим друзьям
по адресу. Ну, пришлите мне, пусть я буду вашим другом.
Вы будете получать... каждый номер. И благодарю вас за это предложение, потому что «Эхо Москвы» будет получать журнал. Для меня это большая
вот,
честь.
Когда мы сможем его цитировать, между прочим, в эфире.
Спасибо большое. А я, ну хорошо, дайте я еще похвастаюсь.
В заключение я очень хотела бы добавить, но, к моему большому сожалению, налить совершенно нечего.
Хотя повод блестящий. Возвращение Хаита из Израиля. Я хочу вам сказать, Ксения.
О, прелесть. Кто автор этого замечательного выражения, этого текста? Виктор Ополев. Прекрасно. Да. О, прекрасно. Ну, давайте, говорите последнее слово.
Я хочу сказать, что когда журналу исполнилось 10 лет, да, то, значит, я спросил разрешение или там мнение своего вот издателя, чтобы сделать том «Большой фонтан одесского юмора», лучшее за 10 лет журнале «Фонтан». Угу. Вышла эта книга в Одессе, и в сентябре, даст Бог, в октябре, даст Бог, выйдет в издательстве тому же «Эксмо» «Большой фонтан одесского юмора». Лучший журнал «Фонтан» за 10 лет. Там все, я отлично. Опять навязываю, тирания вкуса должна царить на них. Я возвращаюсь к Исааку Эмануиловичу Бавелю и хочу вам сказать, что смотрите сайт Всемирного клуба одесситов, вся информация там будет. Включайтесь в сбор средств. Это... Вот это, если этим заниматься, если в этом участвовать, ошибки точно не будет. Потому что мы в жизни иногда думаем, взяться за это дело, а вдруг не то, а вдруг... Здесь ошибки точно не будет.
Спасибо,
Бабель
Валерий
будет стоять в Одессе.
Спасибо.
Спасибо вам, всего доброго.
Который я вижу во сне, о, если бы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне цветущих акациях город, цветущих акациях город, у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. А жизнь жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Но каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город. У Черного моря, у Черного моря.